Добрый день. Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в эти дни в виде бесчисленного количества курьеров. 40 тысяч одних курьеров. Люди в одинаковых желтых или зеленых одеждах с большими продуктовыми ящиками за спиной, которые доставляют еду из ресторанов. Буквально взрывной рост этих сервисов в Москве, в других крупных городах России, которые на глазах меняют рынок общественного питания, рынок ресторанов. Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Чтобы попробовать итальянскую, французскую, индийскую и любую другую национальную кухню, уже давно не обязательно ехать в другую страну. В Москве, например, достаточно проехать несколько станций на метро. Однако в последние несколько лет, чтобы поесть суши или экзотический суп, не надо даже выходить из дома. Еду вам привезет курьер. Все чаще люди предпочитают заказывать еду через онлайн-приложение, а не идти в ресторан. Заведениям, которые хотят сохранить позицию на рынке, приходится приспосабливаться. Тем не менее, ответа на вопрос, опустеют ли столики в ресторанах и кафе и откажутся ли люди от домашней кухни в пользу уже готовых блюд, пока нет.
У нас в гостях Максим Фирсов, генеральный директор сервиса «Яндекс.Еда».
Добрый день, Максим.
И Галина Дувинг, ресторатор.
Добрый день.
Добрый день. Максим, а вообще Яндекс с Убером объединился, так же, как и в такси? И то, что было Uber Eats и «Яндекс.Еда», это теперь одно и то же?
Да, это так. «Яндекс.Еда» – это бренд, который основан на базе двух разных брендов по доставке еды. Первая компания FoodFox, как раз я был одним из основателей этой компании. И вторая – это Uber Eats, и обе присоединились к Яндексу в результате сделок просто по покупке бизнесов.
Но если говорить об Uber, то можно сказать, что это такая же уберизация рынка доставки еды, как это вот что произошло с такси, с агрегаторами такси, то же самое происходит с агрегаторами по доставке еды из ресторанов?
И да, и нет. Я думаю, что для конечного пользователя это отчасти примерно то же самое. То есть, по большому счету, это появляется новый способ, новая услуга по потреблению еды. То есть раньше, на самом деле, доставка тоже существовала, она существовала там многие годы, но с развитием технологий, с появлением смартфонов у подавляющего большинства людей стало проще делать вот некие приложения, и плюс, отталкиваясь от логистических технологий, которые стали доступны, делать сервис более удобным. При этом, если сравнивать сторону ресторатора и таксопарков, которые были в такси, то здесь аналогия, мне кажется, не совсем просматривается, потому что рестораторы, я уверен, мы еще про это поговорим, на мой взгляд, и мы просто видим на цифрах, они не теряют свой офлайновый бизнес при этом. То есть мы, будучи сервисом, предлагающим доставку, мы комплементарны тому классическому офлайновому бизнесу, который есть у рестораторов сегодня.
У вас так и получается? Да, то есть так. У вас основной бизнес, он фактически никак не затронут? Насколько у вас обороты увеличились с появлением новых агрегаторов и сервисов доставки?
Совсем не намного, но это связано исключительно с притиркой работы с этими сервисами, потому что ресторатор, у которого есть публичный ресторан, в данном случае мы опробировали работу на 24-часовом формате, мы связаны количеством гостей и одновременной посадкой в зале, потому что если оборудование занято для того, чтобы обслужить корректно гостя, который уже в настоящий момент находится в зале, и вдруг это оборудование начинает готовить для того, кто сделал заказ через агрегатора, эти процессы необходимо очень точно наладить. Mm-hmm. То же самое касается и прихода и ухода курьеров, которые могут мешать входу гостей в самое пиковое время. Поэтому для того, чтобы быть эффективным в сотрудничестве, необходимо учитывать ряд моментов, о которых совершенно не догадывается даже гость, но они лежат в основе плодотворного сотрудничества.
То есть разводить пока эти
процент,
контуры,
да? Да, пока этот процент небольшой, но я, безусловно, воспринимаю на ура подобного рода сотрудничество и то, что происходит в Москве, потому что я уверена, что это не только не отнимает наших гостей, а даже прямо наоборот.
Ну да, курьеры у стойки. Вот я даже, заходя там в Бургер Кинг или Макдональдс, очень часто просто бьешься за место в очереди, там, если заказал, там половина людей – это люди вот с этими кофрами, с ящиками. Это неизбежно будет? Это будет во все большем числе ресторанов?
Я думаю, да. Но вот как правильно отметила Галина, здесь очень важно выстраивать правильные процессы нам во взаимодействии с ресторанами, с нашими партнерами, чтобы операционно это не мешало ни гостям в зале, ни обслуживанию гостей в зале, ни обслуживанию гостей, которые заказывают на доставку. То есть такие ситуации скорее случаются в очень популярных точках, потому что спрос неравномерный, и я не могу сказать, что у всех случаются такие проблемы, когда курьеры конкурируют с гостями за место в зале. Да? Но в наиболее популярных местах такое может быть, и, конечно, здесь наша задача правильно адаптироваться под вот эти новые условия, под этот спрос.
А вот вы как считаете, вы создаете нового потребителя, вот человек, который воспользовался услугой агрегатора, услугой доставки, это тот человек, который так бы готовил дома, условно говоря, он так, не знаю, мог дома там пельмени или сосиски сварить, он взял и заказал из Макдональдса или из Бургер Кинга? Или это человек, который вместо того, чтобы пойти ножками в Макдональдс, решил заказать через агрегатора?
Это абсолютно не каннибализация спроса ресторана. Ну, то есть мы убеждены, опять мы это видим на цифрах, и на самом деле это был самый часто задаваемый вопрос рестораторов, когда мы только выходили на рынок и обсуждали возможность сотрудничества, объясняли.
То есть вы уведете у нас клиента?
Да, да, конечно. Это первый страх ресторатора, что как же гость мог прийти ко мне и получить вот этот опыт ресторана, над которым мы здесь бьемся, над этой атмосферой, подачей. А так он вместо того, чтобы прийти, будет заказывать через вас, и нам еще нужно платить комиссию. Вот это такое типичное заблуждение, которое было у большинства рестораторов. Но на самом деле просто психология человека и так устроен потребительский спрос, что если на улице идет дождь, то человек к вам, скорее всего, не пойдет. И если человек хочет заказать или там не выходить из дома, или не выходить из офиса, потому что у него нет времени, то он найдет какую-то альтернативу у себя. Или приготовит сам, или, не знаю, принесет из дома, если будет понимать, что это какая-то регулярная проблема. Поэтому я уверен, что здесь никакой конкуренции нету. И более того, вот в продолжение того, что мы сказали в начале, что это не будет замещение похода в ресторан, потому что человек, который ходит в ресторан, это такая социализация, это встреча с друзьями, там, не знаю, с партнером, с кем угодно, и это поход за вот этим времяпрепровождением, которого люди лишены доставки еды. Но при этом в доставке они получают удобство, которого у них не было раньше. Да, это быстро получить готовую горячую еду и с минимумом потраченной энергии на это. Просто нажал кнопку, и вот там, через 30 минут у тебя есть еда.
У вас костяк гостей остался прежний?
Конечно.
Агрегаторы, да, сервис, приложение не уводят у вас?
Сервисы никогда не ведут гости у правильно организованного ресторана. Это напрасное опасение. У меня стоит совершенно другой вопрос. Я прошу анализировать, сколько агрегатор дает нам новых гостей. И если эти цифры – это действительно современное развитие коммуникации с ресторатором, как может агрегатор быть полезен для ресторанного рынка не только дополнительными продажами через кассу, вне зависимости от того, через комиссию или не через комиссию. Это уже давно не обсуждается рестораторами. Какие еще способы коммуникации мы можем найти? Какие способы рекламирования? Каким образом проходить на первые строчки в их предложении, например, итальянской еды, чтобы мой ресторан попадал выше, раньше и так далее, и так далее. Профессиональные рестораторы задумываются именно об этом. Каким образом использовать это поле, каким образом в этом поле работать эффективно? А эффективной работой называется не только увеличение оборотов. Эффективной работой называется еще и не потеря качества того продукта, который ассоциируется с твоим рестораном. Потому что если ты доставляешь довольно простой продукт, довольно стандартизированный, который изготавливается в некоторых небольших точках около метро, рядом со мной есть несколько национальных заведений около парка культуры, и именно туда постоянно стоит очередь, которую я должна занять, это очередь курьеров. Меня это совершенно, кстати, радует, совершенно никак не напрягает абсолютно, потому что я понимаю, что, скорее всего, ну, я знаю, каким образом они работают, уже этот заказ сформирован, и, в общем, идет иным путем. Но я вижу, как возмущаются гости в очереди, совершенно не понимая, что его нахождение или его быстрый проход к стойке никак не наступает на права человека из очереди. Ну, это дело будущего, уже такое понимание. Тем не менее, когда это стандартизованный продукт, то в доставке он не меняет ни своего качества, и, в общем, единственная задача – доставить его достаточно быстро. Достаточно быстро для того, чтобы успеть к началу футбольного матча или сериала, достаточно быстро, пока вся семья еще хотела есть именно то, что они заказали, и доставить его в той же самой форме, и желательно без разогрева, или при минимальной термической доработке, потому что есть ряд ингредиентов в любой еде, которую мы с вами потребляем, которые нежелательны к разогреву.
Ну, есть вот же, да, вот у вас же итальянские рестораны,
да? Да,
и
именно по этой причине основная задача, это все-таки у ресторатора, перед нами, по крайней мере, стоит задача. Мы тщательным образом отбираем блюдо, и каким образом, в каком температурном режиме он доставляется потребителю, модифицируется ли он при упаковке и при транспортировке, насколько это безопасно для репутации нашего заведения. Именно это вопросы, которые рестораторы будут решать в ближайшее время. Это самый интересный вопрос.
Пасту не доставляют.
Мы доставляем ту продукцию, которая возможна к разогреву, и ту продукцию, которая по сотрудничеству с агрегаторами допустима к приготовлению и доставке в те сроки, которые агрегаторы выставляют как стратегически интересные для их репутации.
А какие сроки средние по Москве доставки?
У нас сейчас среднее время доставки с момента, как человек сделал заказ, до момента, как курьер постучался в дверь, это 32-33 минуты. Ну, от недели к неделе может варьироваться, потому что спрос тоже может меняться, но в целом где-то в районе 32-33
минут. Все основано на территориальной близости? То есть вы смотрите заказ и наличие ресторанов и курьеров в окрестностях?
Да, здесь ключевое, что изначально, когда мы выходили с этой моделью, мы понимали, что будем строить свою логистику. Мы делали вот эту вот локальную доставку, и на самом деле мировые игроки, крупнейшие, у которых есть собственная логистическая платформа, они идут тем же путем. Потому что только в ограниченной зоне ты можешь обеспечить быструю доставку, и это ключ к хорошему клиентскому опыту. Потому что если ты везешь заказ час или полтора, то еда неизбежно приезжает холодной, не в том виде, который ожидает человек. И даже если он понимает, что там за час она может остынуть, в конечном счете просто цифры показывают, что люди не возвращаются к такому сервису. И когда вот такой сервис, как наш, появился на рынке, мы опять же просто увидели на данных, что частотность намного превышает то, что было раньше, когда, ну, вы вспомните, там 3 года назад в Москве было нормой заказать пиццу и ждать ее полтора часа. Ну и там стандартное время было 60-90 минут, это считалось нормальным. Когда мы начали возить за 45, потом за 40, теперь сейчас за 30, мы увидели, что просто частотность резко возрастает, и лояльность пользователей к такому сервису, она тоже резко возрастает.
А какая средняя вот эта вот зона доставки?
У нас в среднем радиус вокруг ресторана 2-2,5 километра.
2-2,5 вокруг ресторана?
Да, да. Она может варьироваться от районов, потому что в центре плотность ресторанов высокая, и как следствие выбор для пользователя больше. А на районах более разряженные расположены рестораны, в целом меньше. Поэтому на
а как чаще всего
шире
заказ поступает? Доставьте мне хачапури именно из вот этого грузинского ресторана или доставьте мне хинкали откуда угодно? Лишь бы быстро.
Заказы принимаются у нас только через приложение и сайт, и да, там невозможно сформировать какой-то абстрактный заказ. То есть человек, который делает заказ,
то есть выбор ресторана изначально
он
идет,
сначала выбирает ставится ресторан, с которого хочет сделать заказ, потом выбирает конкретные блюда. Если у этих блюд есть какие-то дополнительные опции, с маслом, без масла, с луком, без лука, там дополнительный соус, еще что-то, человек это тоже отмечает, и ресторан получает уже конкретный сформированный заказ.
У вас же была и своя служба, и остается своя служба доставки.
Да. Она очень неэффективна, и это то, что отомрет в будущем. Ну, по крайней мере, в моем случае, потому что если мы говорим о серьезных сетях, то я думаю, они могут себе позволить еще какой-то период просуществовать на собственных мотороллерах или маленьких машинках, доставляя свою продукцию, потому что они работают немножко по другим законам, уже по совершенно другой стратегии. У них прекрасные логистические компании. Как они собираются конкурировать, я не представляю.
В основном
думаю, что
это
они,
пицца,
по
да,
факту,
наверное,
они...
в основном сети.
Я думаю, что
пицца
это плов.
И суши.
Ну, давайте говорить о том, что это плов, пицца, суши. Ну, это те вещи, которые основные, да, продукты, которые... Почему эти продукты возникли? Ну, прежде всего, потому что это максимально потребляемый продукт, потому что это максимально удешевляемый продукт, потому что это продукт, который можно приготовить на фабрике кухни, а не обязательно на территории ресторана, и как следствие разместить в стратегических местах для доставки. Все-таки, когда мы говорим обо мне как о сепаратном рестораторе, то есть когда мы на территории ресторана, повара готовят то, что доставляют и службы, агрегаторы, и наша собственная доставка, то у меня немножко другие задачи и другие вопросы.
А кухня у вас одна, у вас нет отдельного
цеха? Да, конечно, в этом-то и дело. То есть все-таки зрить корень нужно таким образом. Невозможно развитие агрегатора без развития и без изменений, модификации ресторана бизнеса в целом. Без того, чтобы возникали фабрики кухни, изменялись процессинг и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, потребитель хотел бы все-таки, заказывая через агрегатора еду из нашего ресторана, получить ее ровно в том виде, в котором он бы ее увидел в ресторане. Да. Поэтому, конечно, в определенный момент определенные рестораторы решают совершенно разные задачи. Кто-то решает задачу максимального оборота и, как следствие, более эффективно работать с агрегаторами, у них есть возможности готовить больше, быстрее, интенсивнее, предоставлять одинаковое качество за счет минимизации линейки того, что подлежит доставке. В случае, если ты все-таки делаешь выбор, как я, и работаешь на ресторанном рынке, имея в виду прежде всего обороты и сепаратизацию клиента на своем, на своей территории, то сотрудничество с агрегаторами будет неизбежным, выгодным, только в том случае, когда и ресторатор, и представители агрегатора хорошо и серьезно работают на этапе комфортного сосуществования в начале. Думают об этом. Развитие общества не остановишь, это неизбежно.
А курьеры, сколько всего курьеров? В Москве вот сколько курьеров вы оцениваете? Сколько у вас в Яндексе?
У нас сейчас база 4000 курьеров. Ну, не все одновременно находятся на смене, но это такая активная база, с которой мы черпаем нужное количество людей в конкретные часы.
Это просто, наверное, они очень видны. Это такое ощущение, что действительно в Москве их, да, десятки тысяч.
Я думаю, что просто от определенного количества появляется такой сетевой эффект, когда ты раз в сколько-то встречаешь человека.
Ну да, потому что концентрация больше в центре, много офисов, где тоже. А, кстати, заказов больше из офиса или из дома?
У нас это сейчас меняется, уже поменялось. Когда мы, вот еще год назад, мы покрывали только зону внутри Третьего кольца плюс часть районов, то есть даже не всю Москву. И тогда был ярко выраженный перекос в сторону офисов, потому что, ну, по понятным причинам, просто в центре больше офисных сотрудников, чем жилых каких-то районов массивных. Поэтому у нас был большой пик в обед, и второй пик был вечером, но он был ниже. Сейчас и точно так же внутри недели спрос распределялся в сторону будних дней, а суббота и воскресенье у нас были ниже по заказам. Но, правда, средний чек был выше, потому что люди, заказывая домой, заказывают, как правило, больше, чем на одного человека. А сейчас ситуация поменялась, потому что у нас просто шире география, мы выходим, ну, понятно, что мы уже давно покрываем всю Москву, и мы выходим в другие регионы в том числе. Поэтому сейчас спрос у нас смещается в сторону выходных, и я думаю, что он там примерно равноценен.
Слушайте, вот такой вопрос, если сравнивать с такси. В такси же разные цены в зависимости от времени дня.
Да.
А у вас такого нет? Невозможно? Я читал, что в Америке это уже, так сказать, тестируют такие форматы, что особенно в дорогих ресторанах, как off hours, в низкие часы могут быть существенные скидки.
Да, у нас будет динамическое ценообразование, но это не на... не на сам продукт, не на блюдо.
На доставку.
Да, потому что мы, пользователь имеет возможность заказать у нас блюдо по такой же цене, как если бы он покупал в ресторане. Но это скорее так называемый surge pricing, когда в пик загрузки, в пик спроса у тебя не хватает курьерской базы. Ну, вот в нашем конкретном бизнесе очень ярко выраженный спрос, зависящий от погоды. Если вдруг пошел дождь, то спрос в том районе, где пошел дождь, возрастает просто троекратно. Это, к сожалению, невозможно в 2018 году точно предсказать. И поэтому неизбежно случаются ситуации, когда спрос где-то вырос, но при этом у нас просто не хватает физически курьеров. То же самое происходит, на самом деле, и на рынке такси. Поэтому в часы повышенного спроса вы можете видеть повышенную стоимость поездки, но это сделано не для того, чтобы зарабатывать дополнительные деньги, а это сделано для того, чтобы срезать лишний спрос, который есть, но при этом давать людям, которые готовы заплатить за услугу, возможность все-таки получить эту услугу. Потому что в противном случае они бы заказали и просто ничего бы не получили. И к этому же идет весь рынок доставки еды. Мы буквально пару недель назад запустили такую же механику. Мы пока тестируем, как правильно это делать, чтобы это было более гибко, более мягко по отношению к пользователю. Но мы тоже видим, что другие компании в мире идут тем же путем, потому что, к сожалению, ты вынужден все время балансировать вот этим спросом заказа, да, и предложением, это количество курьеров, которые у тебя есть, чтобы, с одной стороны, быть эффективным и не держать слишком много курьеров, которые будут простаивать и просто получать зарплату, но не разносить заказы.
Вот да, последний вопрос, наверное, который я хотел задать в этой части. Сделаем потом небольшую перебивку такую. А курьеры – это что-то будет меняться в отношении самих курьеров? Или это вот всегда сервис развивается, алгоритмы оптимизируются, а всегда будет человек или, так сказать, из ближнего зарубежья, или студент подрабатывающий, который будет вот это доводить? Или есть какие-то механизмы?
Это в нашем случае были, конечно, звезды из Голливуда, но, к сожалению, у них ограниченное количество, поэтому вынуждены, да, нанимать и других людей разных, и мы открыты к разным предложениям в этом смысле. Ну, я в вопросе читаю там ожидания про что-то, про какое-то космическое...
Ну, да, автомобили, дроны.
Дроны, да.
Или, может быть, какие-то...
Наша почта уже нам показала.
Да. Мы будем отталкиваться от реальных, существующих, каких-то проверенных новых технологий. Вот пока их нету. Пока Почта России попробовала дрон, он разбился при первом полете. Мы не хотим повторять этот опыт. И к тому же мы все-таки отталкиваемся от безопасности, надежности. И, в общем, пока в нашем случае это будут живые люди, которые в том числе позволяют сохранить какой-то персональный контакт с пользователем.
Продолжаем наш разговор о доставке еды, о том, как меняется формат общественного питания, о том, как меняются рестораны и, собственно, сам наш способ потребления еды в связи с агрегаторами, в связи со службами доставки, которые особенно так сильно развились в последние год-два. У нас в гостях Максим Фирсов, генеральный директор сервиса Яндекс.Еда, и Галина Дувенко, ресторатор. О том, как меняются сервисы доставки в последние годы, рассуждает маркетолог Сана Паритова.
Почему вообще такие сервисы популярны становятся? Потому что люди ленивые, и им нужно максимально, чтобы за них все сделали. Спрос рождает предложение, появляются компании, которые создают сервисы, которые максимально просто делают за человека все. Ну, то есть от поиска места, где поесть, до доставки и оплаты, они все за тебя продумывают. Тебе нужно только кнопку нажать одну. Это удобно, и, собственно, поэтому и становится популярным. Рестораны и всякие сервисы, ну, не сервисы, а заведения, они не сильно зарабатывают из-за этого. То есть для них это все не способ привлекать какую-то дополнительную прибыль, искать или что-то такое. Это для них способ выйти на новую аудиторию, потому что вот разные агрегаторы, они не дают им зарабатывать, они дают им только аудиторию, и они могут потом этих людей привлечь из онлайн в офлайн каким-то образом. То есть, например, если человеку понравился этот бургер, и он там знает, что эта бургерная есть вот на Белорусской, на Комсомольской, еще где-нибудь, и вот он будет на Белорусской через неделю, и он вспомнит о том, что он этот бургер ел, и сможет туда зайти и поесть его уже физически. А когда ты приходишь в заведение физически, там уже есть как бы разного вида апсейл, то тебе там лимонад продадут, а может быть вы хотите, я не знаю, дополнительный кетчуп или салфетки какие-нибудь платные. Тут уже начинается вот эта вот более выгодная история для рестораторов и кафе, заведений. Такие сервисы, они просто иногда придумывают для человека такой спрос, которого еще раньше не было. Ну, то есть, грубо говоря, человек раньше не задумывался, что можно заранее заказать столик в ресторане. И не думал о том, что такой сервис может быть популярен или что-то такое. Но когда ему дают такую возможность, через какое-то время он к этому привыкает, и после этого ему уже сложно от этого отказаться. Я не думаю, что ресторанов совсем не будет. Я думаю, что, конечно, формат их изменится только за счет того, что тренды, в принципе, и мода в ресторанном бизнесе тоже меняется. Но рестораны будут, потому что в рестораны люди приходят не поесть в большей степени, а для того, чтобы встретиться с друзьями, посмотреть новую концепцию какого-то ресторана, там атмосферой проникнуться, что-то такое. Ну, то есть это в меньшей степени про еду уже, в большей степени про времяпрепровождение. Не думаю, что будет меньше столиков в ресторанах. Я думаю, что скорее они все будут пытаться как-то разнообразить свои концепции, придумать какие-то новые форматы. При этом, скорее всего, я думаю, что люди перестанут готовить дома.
Это маркетолог Сана Паритова в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Галина, ну вот как, вы согласны, что рестораны изменятся? Ресторанам под влиянием онлайна придется меняться и придумывать какие-то новые концепции?
Я, честно говоря, не согласна совершенно ни с чем из того, что я услышала, поэтому рестораны меняются сообразно тому, насколько меняется человек, не только сообразно сервисам. И более того, я считаю, что крайней ошибкой является внедрение в мозги потребителю представление о том, что ресторатор не зарабатывает на сервисах доставки. Это генеральная проблема, и чем больше она будет интегрироваться в Москву и в другие города, тем меньше полезного мы увидим на своих столах, и тем меньше здоровья, в конце концов, будет у наших детей, потому что мы будем заказывать какую-то ерунду вместо того, чтобы...
А зарабатывает столько же на доставке?
Меньше же маржинальность? Давайте обсуждать так, что если фабрика кухня – это некое закрытое помещение, в котором, в нашем разговоре можем вот так обозначить, у которого нет посетителей извне, и которые, только просто, работают на доставку, то, собственно говоря, вот их можно стратегировать и дискутировать о том, насколько это выгодно или невыгодно сервисы по доставке. Ресторан как работал, так и работает на своего посетителя, который к нему сегодня приходит. А ни арендная плата, ни заработная плата ресторана, ни другие статьи расходов никоим образом не меняются от того, что я дополнительно работаю с агрегаторами. Ни в коем случае. Поэтому какие бы скидки мы ни предоставляли агрегаторам, есть некая разумность в этой скидке, но какие бы скидки мы ни предоставляли агрегаторам в качестве оплаты за их услуги, это не может не быть невыгодно ресторатору. Это не может не быть невыгодно ресторатору. Это настолько некорректный посыл.
То есть вы за единицу времени продали больше блюд?
Я продаю больше блюд.
За единицу времени тоже, да.
Естественно, есть ресурсами. Ограничения, есть ресурсы. Действительно, есть ресурсы, о которых я уже говорила. Кроме того, что есть полноценная работа кухни, которая должна сейчас обслужить полную посадку в зале. И, безусловно, я вынуждена ограничивать работу с агрегаторами по времени или стратегировать по меню для того, чтобы это никак не влияло на комфорт гостей, которые приходят за полным циклом ресторанного обслуживания своими ногами. Находится у меня на месте. Кроме этих вопросов, над которыми действительно нужно задуматься, которые действительно находятся в руках профессиональных операторов как ресторанного рынка, так и профессионалов-агрегаторов, так вот, кроме этого, есть, пожалуй, единственная проблема. Мы наработали огромное количество гостей через наши собственные дисконтные программы. В том случае, когда мы предоставляем дисконт агрегатору довольно большой, и прибавляем к этому дисконту еще нашу собственную дисконтную карту, если вдруг заказчик захотел воспользоваться агрегатором, и при этом он имеет дисконтную программу моего ресторана, то здесь возникает дополнительный вопрос, опять-таки, соорганизации, кооперации между нами, как производителем, и агрегатором. Это действительно вопрос, потому что потерять уже в два раза больше процента я не могу. Но если мы говорим о чистом заработке агрегатора, я считаю, что он адекватен, корректен, он позволяет зарабатывать и ничем не угрожает ни ресторанному рынку в целом, ни будущему.
Ни посадкам, тем
более. Потому что это, это дополнительные рынки, но это просто комфортная работа, конечно.
Максим, опять-таки продолжая все как бы Яндекс.Такси мыслю про вас. Такси начали как агрегаторы, а сейчас мы видим все большее количество машин на улицах, свои таксопарки. Вы с едой не собираетесь ли то же самое делать?
Во-первых, у такси нет своего таксопарка. Во всяком случае, пока. То есть те брендированные машины, которые вы видите на улицах, это все-таки машины, которые принадлежат таксопаркам, связанным с
Яндексом. Которые просто брендированные.
Они просто брендированные, да. Что касается собственной кухни или собственного ресторана, я бы сказал, что это, наверное, совсем там какая-то, может быть, дальняя история, долгосрочная. Сейчас мы, будучи технологичной компанией, мы фокусируемся на нашей ключевой экспертизе, да, то, что мы умеем делать. Мы умеем делать хороший технологический продукт, да, мы умеем маркетировать это. И, наверное, я думаю, что важно, чтобы было разделение экспертизы между всеми участниками. То есть рестораторы понимают, как хорошо готовить еду, как делать эту еду вкусной, и при этом, чтобы она стоила каких-то там понятных денег для своего качества. Рестораторы умеют создавать вот эту вот атмосферу, они умеют создавать лояльность собственной аудитории. Мы умеем хорошо это доставлять. Поэтому я думаю, что неизбежно мы будем работать вот как партнеры долгосрочно. Будет ли у нас собственный ресторан? Наверное, как говорит наш президент, когда у него спрашивают, собирается ли он на выборы, я отвечу, что мы не исключаем такой возможности, но конкретных планов пока нет.
А не еду, вы, скажем, продуктовые наборы, конструкторы еды, такие вещи не доставляете?
Да. Мы сейчас не доставляем, при этом к нам, к Яндекс.Такси, буквально недавно присоединилась компания «Партия еды». Она вошла в состав Яндекса, и это компания, которая как раз занимается доставкой рецептов и ингредиентов для приготовления блюд. И это сразу заказ на неделю. Мы видим, что на нашем рынке, вот на рынке потребления еды и так называемом фудтеха, да, вот на неком стыке технологий и продуктов, есть разные ниши, и конечно, мы смотрим на все из них. Какие-то больше, какие-то меньше, какие-то быстрее развиваются, какие-то медленнее. Но нам интересно опять к компании, которая стратег, которая приходит на рынок серьезно надолго, нам интересно закрывать максимальную потребность потребителя. Поэтому мы, естественно, смотрим на разные ниши, и я уверен, что мы будем развивать разные направления.
А у вас, как у ресторатора, меняется ассортимент продуктов, которые вы заказываете в связи с онлайн-заказом?
Конечно, нет. Безусловно, нет. Если ресторатор это сделает, то он потеряет не только репутацию, он потеряет, вообще
больше заказов на пиццу просто идет, если люди хотят больше онлайн-пиццу заказывают, а за какие-то более сложные блюда.
Да, просто
блюдами.
Больше производства, и все. Именно поэтому так и важно для ресторатора правильно выстраивать свои процессы, для того, чтобы это было корректно для любого потребителя, вне зависимости от того, сделал ли он заказ из дома или из офиса, или пришел на территорию ресторана. И я думаю, что нужно к себе предъявлять больше требования как к ресторатору для того, чтобы это стратегировать, чем к перевозчику и к агрегатору. Агрегатор работает превосходно. Я считаю, что агрегатор в Москве работает превосходно, и это топ-уровень, это очень удобный уровень, он очень корректный уровень. Я не могу сказать абсолютно ничего отрицательного про агрегаторов.
А это только Москва и крупные города? Сколько вообще вот агрегаторы по доставке еды, сколько городов это?
Здесь важно разделять две бизнес-модели, и мы работаем по обеим из них. Это когда доставляем мы, собственно, логистическая платформа, это вот как раз курьеры, которых вы видите на улице. И когда мы передаем заказ в ресторан, ресторан сам доставляет. Вот по второй модели мы идем как раз в те регионы, где мы понимаем, что там недостаточно плотность ресторанов, недостаточно пока, во всяком случае, спроса, для того, чтобы мы выходили туда с собственной логистикой, потому что она будет недостаточно эффективна, экономика для нас не будет сходиться.
А сколько нужно ресторанов на квадратный километр, чтобы это становилось выгодным?
Мне трудно сказать это в конкретных точках. Это не то, что количество ресторанов на квадратный километр, это скорее сумма наличие ресторана и наличие спроса.
Душу заселения.
Да, да, да. Это скорее какие-то макроэкономические показатели.
Плюс платежеспособный спрос.
Конечно,
да.
Где мы понимаем, достаточно ли людей денег для того, чтобы, в принципе, такая услуга была востребована. Это видно по косвенным некоторым показателям. Поэтому мы перед тем, как принимать решение, куда выходить, мы сначала исследуем рынок. Мы сейчас, собственно, логистика работаем в 8 городах в России. Всего мы присутствуем в 24 городах. Вот все остальные – это как раз модель, где ресторан доставляет самостоятельно.
Вы просто доставляете заказ? Вы даете?
Да, человек просто заходит на наш сайт, делает заказ в конкретном ресторане, мы передаем этот заказ в ресторан. Ресторан с собственными курьерами сам доставляет и сам полностью контролирует процесс доставки.
Но в любом случае, это история крупного города, да? Это история города-миллионника с большой плотностью населения, с большой плотностью предприятий общественного питания.
Я думаю, да. И я думаю, что это очень сильно зависит еще от макроэкономики страны в целом. То есть, если поизучать разные страны и континенты, то видно, что в развитых европейских странах эта модель может работать в городах 100 тысяч населения, но там совсем другая культура потребления, там в целом еда вне дома занимает больший процент от семейного бюджета, то есть это на самом деле следствие просто более высокого уровня жизни и дохода на душу населения. Соответственно, у нас в стране это в основном концентрация в крупных городах, и очевидно, что больше денег и так называемый средний класс, он больше представлен в крупных городах.
Ну да, вот здесь очень интересная вещь, кстати, говорит Максим, что в России, в принципе, она отстает по проценту семейного бюджета, который тратится на еду в ресторанах. И что деливери, сервисы доставки, они могут поднять Россию до европейского уровня?
Поднять Россию до европейского уровня.
Я имею в виду ближе приблизить к тем цифрам семейного бюджета. Чем я слышал что-то до 30% семейного бюджета тратится на вот эту вот еду ресторанную.
В Европе вы имеете в виду? Наверное, где-то да. Для сравнения, в России эта цифра колеблется в районе 5%.
Да, да, да.
И вот это прямой показатель того, как развито вот это потребление. И даже если просто сравнить рынки в абсолютных числах, то понятно, что в соизмеримых по размеру городах в Европе и в России, или там в Штатах и в России, потребление вне дома будет радикально отличаться.
Ну да, и вот я как раз думаю, мое предположение было, что вот эти сервисы доставки, они понемножку будут Россию пододвигать в этом направлении, что будет большая часть бюджета тратиться на не закупку продуктов, а на именно заказ готового. Неважно.
Сомневаюсь. Нет? Ровно до тех пор, пока ресторатор будет закладывать вынужденно свою прибыль, которая связана прежде всего с арендой его помещения, и это совершенно излишние расходы для того человека, который сидит дома и делает эту доставку себе домой. Честно говоря, я думаю, что поднять Россию с колен могли бы сервисы по доставке продуктов или все то, что минимизирует наценку на продукт. Но когда вы заказываете, сидя дома, еду из ресторана, вы должны осознавать, что привезенная вам пицца уже включила в себя стоимость самую дорогую, которая ушла в частные карманы в основном, которая и является 30-40-50% расходных статей ресторатора. Это как раз аренда того самого ресторана, из которого вам доставили эту еду. Поэтому как только вы исключаете эту составляющую, значит, вы удешевляете продукт для конечного потребителя без ухудшения его качества. И поэтому я не думаю, что это конкуренция среди ресторанов. Это исключительно... Совершенно верно, это макроэкономическая ситуация, это исключительно тот бюджет, который семья может себе позволить потратить на еду. И дальше уже семья стратегирует, каким образом она может себе это позволить. Но
зависит от семьи, зависит от образа жизни.
Зависит
понимаете,
от уровня
когда,
доходов,
когда, да, нет, я думаю еще от семьи, когда есть, скажем, семья с централизованной закупкой, с централизованной готовкой, с оптимизацией использования продуктов. А если, скажем, это там довольно так распределенно живущие муж и жена или одиноко живущий человек, то его или ее закупка в магазинах, она обойдется дороже, просто больше истрачено будет полезного времени, ценного времени, и больше продуктов будет выкинуто, гораздо дешевле, даже чисто экономически дешевле человеку заказать какую-то службу доставки.
Сэкономив... это безусловно, конечно.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о будущем еды, вернее, о будущем еды в большом городе, вернее, о будущем ресторанов, доставки. Как мы будем питаться? Все больше пищи доставляется нам домой в готовом виде, и, собственно, возникает вопрос, а будем ли мы вообще готовить у себя дома? Об этом рассуждает сотрудник ресторана Кирилл Гущин в интервью нашему корреспонденту Светлане Осиповой.
Распространение функций доставки повлияло на ресторанный бизнес еще достаточно давно. Допустим, когда я начинал свою карьеру 12 лет назад барменом в центре Москвы, у нас вставала очередь перед заведением, чтобы просто зайти, поесть суши. Как только появилась доставка, очередь тут же начала спадать. Люди, которые хотят просто поесть, а не посетить заведение, стали заказывать себе еду домой, тем самым разгружая само заведение на количество посетителей. Также доставки повлияли на развитие ресторанов, то есть конкуренция стала выше, стало проще раскрутиться. Ты всегда можешь раскидать флаеры по району, где ты открыл свое заведение, и просто выехать и начать за счет доставки, даже если о тебе еще никто не знает. Опять же, многие просто открывают доставки, то есть у них нет площади, где можно посидеть, где можно поесть. За счет этого они экономят деньги и делают дешевле продукцию, что выгоднее и для покупателей. Я думаю, что да, это сказывается на качестве продукции, причем регулярно в Москве это сказывается в негативную сторону. Люди открывают доставки и ради того, чтобы сделать дешевый продукт, чтобы заманить клиента ценой какой-то акцией, не будет хороших роллов 5 килограмм за 1000 рублей, ну, не будет хороших 10 пицц за 1000 рублей и так далее. Проблема доставок в том, что не все любимые популярные блюда вообще можно довести до клиента в том состоянии, в котором они должны быть. Элементарная картошка фри, самая дешевая, которую все любят, просто либо размокнет, либо засохнет, пока курьер час до вас добирается. То есть после приготовления она еще час лежит в боксике и едет к вам. Рестораны ни в России, ни в Европе не будут переставать существовать. Опять же, потому что в России все равно любят прийти в какое-то заведение, особенно если это хорошее заведение. Есть дорогие заведения, где сервис услуг поставлен на очень высокий уровень. Опять же, иностранцы, которые приехали в Россию, им очень сложно заказать какую-то еду. То есть они это могут сделать через приложение, но многие иностранцы все равно будут опасаться того, что курьер их не поймет, произойдет что-то еще и так далее. В хороших заведениях в Москве все официанты знают английский язык. Соответственно, вы просто присядете за стол, вы получите хороший сервис, у вас будет антураж заведения, и все будут довольны.
А мы продолжаем наш разговор с Максимом Фирсовым, генеральным директором сервиса «Яндекс.Еда», и ресторатором Галиной Дувинг. А, Максим, это действительно, что иностранцы опасаются заказывать, или сейчас такого
мне
нет?
Мне кажется, немножко надуманная проблема, потому что я не уверен, что это какой-то значимый процент от потенциальных пользователей. То есть понятно, что турпоток в целом там, в страну и в крупные города он есть, он, может быть, даже растет. Но, на мой взгляд, люди, которые посещают разные страны, путешествуют, они вообще получают удовольствие от путешествий, в том числе через вот эти вот хождения по местным заведениям, по ресторанам, по погружению в культуру и так далее. Лично я никогда не заказывал доставку еды в других странах, хотя мне стоят, мне кажется, все приложения по доставке еды в мире на телефоне.
Давайте сейчас в этой части нашего разговора поговорим вообще о будущем ресторана, о будущем, о том, как мы будем есть через 20 лет. Ну, даже не через 20, предположим, а через 12 лет. Потому что, готовясь к этому эфиру, я читал такую очень футуристическую аналитику UBS, их консалтингового подразделения, которые сказали, что к 2030 году люди перестанут готовить дома. Как это, знаете, будет одно сплошное телевидение. Не будет ни кино, ни кино, ни кино, ни радио, будет одно сплошное телевидение. Будет одна сплошная доставка еды. Ну, я понимаю, что здесь, конечно, такой перехлёст, может быть, футурологический, но в целом, как вы считаете, будет ли отмирать домашняя готовка?
Кому вопрос?
Давайте на Галине.
Ну, я бы мечтала, чтобы да, конечно. Я думаю, что она будет, безусловно, не отмирать совершенно. Это будет роскошь определенная, потому что понятие роскоши, на мой взгляд, в этом веке – это понятие свободного времени. Приготовление еды – роскошь по причинам того, что на нее тратится время. И время не только на само приготовление, но и на поиск правильного продукта, на поиск рецептуры. Но, тем не менее, безусловно, это ощущение энергетики, которая обменивается семья или гости, или друзья, которая дает им совместное приготовление и поедание еды в домашней атмосфере. Никто это не отменит и не заменит. Но я думаю, что если мы принимаем за факт вообще общее развитие семьи, представление о том, что нас ждет с занятостью в 21 веке, как живут современные подростки. Я думаю, что да, что размеры кухни, как мы можем видеть в планируемом пространстве, меньше, меньше и меньше становятся у людей среднего класса. Большие кухни оставляют у себя довольно обеспеченные люди при планировании своих хороших больших квартир. Большие кухни нужны для того, чтобы там с огромным удовольствием проводить время и относиться к этому, к приготовлению еды очень осознанно. Что, я думаю, действительно изменится, это качество продукта. Людям придется задуматься о качестве продукта, и они будут вынуждены это делать, потому что вопрос о качестве продукта будет настолько резко связан с ценой на этот продукт, что в какой-то момент уже не удастся страусиная политика, при которой ты покупаешь разные бургеры по одной и той же цене и не спрашиваешь, за счет чего эта цена образована. Максим, думаю, что будет именно такое развитие.
Максим, вы как смотрите на это?
Это чисто финансово-экономический вопрос. Приготовление еды дома дешевле, чем покупка готовой еды. Точка. Просто потому, что в приготовлении этой еды, как говорила Галина, уже входит стоимость аренды помещения, стоимость повара, много других расходов, которых у вас дома нет. Про то, что люди, заказывая еду или покупая готовую еду, экономят свое время, да, это так, но я думаю, что если мы возьмем там общую массу людей, вряд ли кто-то всерьез оценивает минуту своего времени какой-то денежной единицей и всерьез готов инвестировать деньги вот во что-то там в замену собственной там работы руками, да, дома. Чем больше готовая еда будет приближаться по цене к приготовлению еды дома, тем больше она будет замещать приготовление еды дома. Это факт. И я согласен, что часть людей, которые могут себе позволить покупать готовую еду, они будут продолжать готовить дома, но делать это вот как-то по случаю и скорее не в качестве рутины какой-то регулярной ежедневной работы своей, а просто для настроения.
Ну вот как Галина говорит, как роскошь
как семейное некое, так сказать, для друзей, для семьи. По выходным, может быть, что-то специальное приготовить, не в качестве вот этой вот ежедневной вещи. Но вот я не знаю, вот вы говорите, что все равно это дешевле, ну, не знаю, обслуживание автомобиля. Может быть, там, я не знаю, 100 лет назад и люди сами там и масло меняли, и колеса меняли. Сейчас я вот даже на своем жизненном пути своей взаимодействия с автомобилями, но я вообще практически все перестал делать сам с автомобилем. Ну, может, даже не знаю, что. Даже масло перестал сам проверять. Я все время это дело, так сказать, аутсоршу разным сервисам, разным людям. Вплоть до замены там колеса, пробитого колеса на дороге. Почему то же самое не должно происходить с едой? Ведь мы огромную часть нашего времени, это же не только приготовление еды, это посудомоечные машины, это мойка посуды, это поход в супермаркет, когда плохая погода, не хочется идти, очередь на кассе и так далее. Это же огромный кусок жизни, который ты и время, и нервы свое, и психику инвестируешь ради того, чтобы, так сказать, вот эти вот там полчаса сидя что-то поесть. Мне кажется, что все-таки вот эта вот аналитика EBS, она очень близка к реальности, что мы будем действительно, мы не откажемся от приготовления пищи, но мы будем рассматривать это как некий эксклюзив. Что мы будем все больше
хороший
и больше
вопрос.
Получать.
Я думаю, что это в целом связано с развитием технологий, с тем, что некоторые отрасли, некоторые технологии и продукты становятся для нас просто дешевле, потому что они развиваются, становятся более доступными. То есть, грубо говоря, электричество в начале века тоже могли себе позволить только единицы, богатые люди. Там телефон точно так же сначала появился только у там, самых богатых людей. Точно так же с автомобилями в начале века, когда Ford делал автомобили, их могли позволить себе только супербогатые люди. Это была какая-то там диковинка-новинка. Зачем, если можно вот, на дешевой классной лошади кататься? А дальше... По мере развития технологий, эти технологии удешевляются, и как следствие они становятся массовыми и доступными для большинства людей. Есть ли технологии, которые удешевляют приготовление еды? Возможно. Я их пока не знаю. Ну, то есть я думаю, что, ну, может быть и да, но как мы уже тоже проговорили, что я верю в то, что готовая еда существенно заменит приготовление еды дома. Но опять это будет сильно зависеть от общего уровня доходов людей.
Ну, просто да, я думаю, что экономика масштаба, но я, например, это, я не знаю, там люблю суши, разные японские вещи. Я физически там, даже если человек один или двое живущие, это очень сложно покупать все эти виды готовой свежей рыбы, разделывать их, эти бамбуковые коврики. Я дам это сделать тем, кто это делает, так сказать, в промышленных масштабах. Вот, и я сэкономлю значительные деньги. Галин, да, а вот вы как считаете вообще, какие будут форматы, вот посмотреть 2030 год, может быть, даже еще чуть дальше посмотреть, на 20 лет, какие форматы общественного питания, вот может быть, я не знаю, автоматы какие-то по продаже еды, как вы это себе видите?
Да, я думаю, что я не согласна с Максимом о том, что не так много людей стратегируют свое время, потому что стратегирует абсолютно каждая мама, у которой есть дети, стратегируют бизнесмены, которые приезжают домой по пробкам Москвы. В Москве позже, чем им бы хотелось, уже не 8 и не в 9, а в 10. И до того, как уложить ребенка спать, у нас оставилось 30 или 40 минут, и нам нужно умудриться еще что-то сделать с семьей вместе. Не говоря уже о том, что коммуникация с миром через гаджеты, телевидение, все что угодно, они невозможны, пока ты готовишь. То есть один, кто готовит, должен быть абсолютно сосредоточен. Не говоря уже о том, что кто-то должен был еще предварительно подготовить тебе то, на чем готовит, из чего готовит. А самое главное, нужно прийти к общему компромиссу семейному, либо общественному, ну, компании, что именно сегодня вы будете кушать, потому что доставка еды позволяет вам за одним столом увидеть и суши, и пиццу, и пасту, и так далее, и так далее. И это, безусловно, решает проблему выбора и позволяет не задумываться и не выбирать того самого единственного ответственного, который бы готовил. Поэтому я думаю, что все-таки это будет меньше, меньше и меньше, и именно так планируется и стратегируется сейчас архитектурные решения для домов в мегаполисах. Кухни становится все меньше, не говоря уже о том, что и оборудование, которое развитие рынка оборудования для ресторанного приготовления идет в сторону его уменьшения, поэтому это неизбежно. Если раньше мы могли линейку приготовить, линейку ресторана необходимо было поставить оборудование, купив его буквально за 200-300 тысяч евро, и без этого никак не получалось, то в настоящий момент пара-тройка, пара конвектоматов, умненьких машин квадратники, которые каждый из нас может иметь в семье, потому что они будут удешевляться, 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 они появятся в каждой семье, и они сделают процесс, который сейчас довольно мерзкий и очень модифицирует еду и качество еды, а именно процесс разогрева. 99% россиян разогревают привезенную курьерами еду в микроволновой печи. И это не совсем корректный разогрев для ряда ингредиентов. Как только появятся современные и умные печи в каждой квартире, то этот разогрев станет очень правильным, когда огурец в бургере не будет нагреваться, и соус останется холодный, а тем не менее сама мясная котлета, безусловно, прогреется. Я уверена, что это вопросы просто ближайших же 2 лет. Поэтому, как только мы дома обеспечим несколько таких чудесных, красивеньких, и красненьких, беленьких, зализанных печек, и каждый может нажать на свою собственную кнопку, сделав со своего телефона заказ, и мы обнаружим, что вечером мы смотрим все вместе, слава тебе, Господи, в тот самый единственный 2 часа, когда вся семья вместе, и каждый из нас хочет, договорились, как проведем это вместе, то уж, по крайней мере, это не потребует договоренности, что именно мы едим в это же самое время. Поэтому мне кажется, что все-таки в этом отношении я настаиваю, что да, еда, которую мы заказываем, изменит нашу жизнь. В целом, я уверена, что развитие ресторанного рынка в ближайшие 5 лет будет идти по пути профессионального и правильного и качественного вендинга, потому что без вендинга в наших пробках невозможно. Вендингом называются автоматы, которые вы можете видеть. При этом мы видим противные, нездоровые, неумные аппараты, которые вечно нам суют от космического питания что-то до шоколадок и ужасного кофе. Нормальное современное развитие вендинга – это все-таки довольно быстрое, но качественное, здоровое питание. Над этим работает огромное количество рестораторов, маркетологов, инвесторов. И я уверена, что это мы увидим прямо вот буквально так же в течение ближайшего года.
Собственно.
Вендинги изменят жизнь и изменят доставку. Потому что вендинговые аппараты будут заправляться уже обслуживающими вендинговыми компаниями. Вендинговые аппараты заправляются. Сейчас у меня есть друзья, владельцы потрясающих вендинговых аппаратов, которые ставят во главу угла здоровое питание. Они меняют то, что вы можете в них купить буквально каждые 2-3 часа. Вы можете получить корректный завтрак с горячими круассанами, в обед вы получаете супы, к вечеру вы получаете не просто сэндвичи, то есть не что-то основанное на хлебе, как на классическом продукте, удешевляющем наш ужин, но и хорошее здоровое предложение, здоровое обработанное птицу и так далее, и так далее. Вендинговые аппараты, развитие, безусловно. Развитие доставки ингредиентов с рецептурами. То, что мы уже видим, сейчас этим пользуется некоторое количество девушек или продвинутых молодых людей.
То есть конструктор для приготовления,
еды, потому что он позволяет балансировать, он позволяет минимизировать знания рецептур, минимизировать свою энергию, бензин, неудобства похода и паркинга в Москве в ресторан.
Ну да, и это все.
Они гарантируют качество продукта, его температурный режим необходимый для приготовления, вам не нужно взвешивать ничего на весах.
Ну, в общем, да, как я понимаю, да, в окрестностях там каждого дома или нескольких домов,
конечно,
будут стоять некие вендинговые. Ну, как это произошло, скажем,
конечно,
с доставкой в Озоне, да? Стоят вот эти вот почтоматы по всей Москве, и если тебя даже нету дома, ты из него пришел и забрал какую-то вещь. Ну, в общем, количество...
Да, и собственно говоря, люди будут либо желать очень сильно социализироваться и, безусловно, повышать частоту хождения в прекрасные рестораны, понимая и детализируя свое знание о продукте, о его качестве, времени приготовления, не допуская его разогрева и доставки.
Социализация, либо, социализация будет опцией.
Удешевление
мы понимаем,
через
в общем,
понижение
как
качества.
Как мы понимаем по результатам этого эфира, как, к сожалению, уже вам надо закругляться. Вот, но что я для себя понял, что действительно, что рестораны, видимо, останутся. Рестораны, с ресторана ничего не будет, это будет некий такой формат социализации, точно так же, как и останется приготовление пищи дома. Но мы все больше и больше будем освобождаться от диктата еды, от диктата похода в продуктовый магазин, от диктата вот этих вот очередей, кассы, готовки дома, выкидывания продуктов. То есть, как говорил Маркс, из царства необходимости в царство свободы. В данном случае, в случае свободы еды, свободы питания, свободы выбора образа жизни. Спасибо. Галина Дувинг, Максим Фирсов. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».